Так, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Сейчас Григорий тут до самой передачи мне упрек послал, и справедливый. Я назвал рубрику только «Какого черта?» в 23 она выходит. А гостя не назвал. Правильно. Иван Меркулов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров. Григорий, простите, ошибка моя. Ну, а сейчас мы займемся программой «Не так». Да, кстати, в конце передачи у меня будет еще одно объявление, которое уже относится к истории. Я объявлю об очередной встрече журнала «Историк-художник». Это будет 22 числа, 18.30, в доме Герцена, здесь сердце мурашки обычно собираются. Тема очень любопытная, я подробнее расскажу в самом конце передачи. А пока Тамара Красовицкая. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Много вопросов. Народы Кавказа, границы, проблемы. Оговаривается президент, говорит, что Осетия вступила в Российскую Федерацию.
Это не потом... Осетия, а
ну, да, кто-то вступил
Багаж,
в Россию.
Да, Багаж сказал.
Нет, президент России. Президент России. Владимир Владимирович Путин, общаясь с народом, ошибся, оговорился очень характерно. Он просто оговорился. А некоторые вообще не знают.
Правда, тут,
когда, кто, куда вступил, кому примкнул, зачем это было сделано и стоит ли на это ссылаться, когда решаешь нынешние проблемы. Давайте попробуем сейчас, вот в эти минуты, сделать обзор из-за Кавказья, вот по узловым проблемам народов и границ, а потом Северный Кавказ перейдем. Потому что Кавказ, я понимаю, это естественная граница, но ничего не разделяющая, скорее соединяющая.
Ну, давайте начнем потихоньку разбираться, поскольку территория на самом деле очень сложная и всегда проблемная. Но здесь вот буквально пару слов, поскольку надо понимать, откуда что есть пошло. Да? Все-таки надо начать с отречения Николая, да? С падения имперской власти и новой проблемы. Потому что прежние взаимоотношения с народами были понятны в рамках этой империи. А теперь объявлена Российская Республика. И надо понять, в какой связи, по какой причине и на каких основаниях эти народы здесь находится.
Да? Республика объявлена была не сразу, она к осени была объявлена.
Она была объявлена к осени, но потому и она не была объявлена, потому что как бы начали подниматься вопросы, а временное правительство, оно, кстати говоря, было, я его, между прочим, очень хорошо к нему отношусь, но оно было так же неповоротливо, как и царское правительство.
Ну, как-то по-доброму о нем так говорите.
Оно было по-доброму.
Неуклюже, но
добродушное. Нет, вы понимаете, потому что временное правительство, да, это профессорское правительство, это кадеты, которым прежде чем что-то делать, да, им надо все-таки хорошо подумать. А время очень горячее, потому что, ну, все-таки идет война, да, тут самые сложные ситуации. И поэтому они начинают что-то такое делать, они собирают съезд народов России уже где-то в сентябре, когда понятно, что уже все ломается. Все ломается. Но в это время события разворачиваются везде, и в том числе и в Закавказье, потому что летом объявляется Закавказская Федерация, которая уже очень быстро распадается, уже когда была установлена советская власть, где-то в феврале, по-моему, они благополучно распались и начали воевать друг с другом. Почему они начинают воевать друг с другом? Потому что, ну, они как бы объединились в рамках вот этой территории. Ну, были там три губернии, там Бакинская, Тифлисская, Ереванская, да? Ереванская губернии. А дальше надо уже как-то разбираться, кто где живет и кто где останется, как они полагали надолго. Ну, надолго они не остались. Вот начинают разбираться с этой территорией. И еще надо понимать одну такую вещь, что рядом Турция.
И идет война.
И особо острые отношения у Турции, конечно, с Арменией. С Арменией здесь вот еще надо чуть-чуть назад вернуться, потому что, когда начинается Первая мировая война, то русские войска входят при поддержке армян, это надо признавать, да, они занимают эти шесть пресловутых вилаетов, которые по декрету Ленинскому уже, о турецкой Армении, Россия признает за Арменией. Есть такой специальный декрет о турецкой Армении. То есть Россия уже как бы становится, принимает такую, ну, скажем так, проармянскую позицию. Проармянскую позицию.
Ненадолго, правда?
Ненадолго. Но здесь надо говорить о том, что все-таки в правительстве там были разные люди. Я должна сказать, что Чичерин как мог так отстаивал все-таки армянскую.
Чичерин, да.
Да, Чичерин отстаивал, да, армянскую позицию, да. А, вот начинается, значит, вот эта вот вся катавасия, это борьба. Борьба идет, прямо скажем, жестокая. Народу погибает довольно много. И с юга давят турки. У турок, значит, тоже своя. Здесь вот мы входим уже в такую как бы культурологическую, да, культурологический аспект. Потому что надо понимать, кто там живет. Там живут азербайджанцы, тюрки. Да? Там живут, они же мусульмане, там живут армяне, христиане, но они монофизиты, да? И там живут практически православные, точно такие же, как и русские, грузины. Да? Поэтому логически турки поддерживают, значит, Азербайджан. И еще есть одна большая сложность. Два правительства, это Кемаля, Ататюрка, который,
да,
потом
Мустафа
стал
Кемали, да.
Мустафа Кемаля, и Ленина, они оба не признанные международным сообществом. Не признанные. И поэтому у них, как они подписывают в марте 20-го года между собой соглашение, первое соглашение между Кемалем и Лениным о свободе рук. Логика их понятна. Вы нас не признаете, поэтому вот если у Путина руки связаны огромным количеством договоров, да, то там эта ситуация как бы не присутствует, не влияет на это, на их поведение. Значит, Кемаль своей политикой считает, жуткая политика, вот кровавейший опыт, да, и вот как его оценивать историкам, понимаете, ну, мы будем стоять на стороне фактов, потому что наука не занимается морализированием.
Строго, точно так же, как, да, любой другой.
Да. Наука не занимается морализированием здесь. Вот надо знать эти факты, а потом уже, так сказать, каждый будет делать свои выводы. Что сделал Кемаль? Кемаль понимает, что это самая Османская империя рушится. Поэтому он говорит буквально следующее. Он говорит, все, кто останутся на территории Турции, малоазиатского этого самого, как он, полуострова,
да,
пусть забудут, что они армяне, что они греки, что они болгары, они будут, здесь будет Турция, здесь будут жить турки. Вот строительство мононационального государства.
При этом религиозный, вот, да, момент на втором плане,
да,
у,
да, религиозный
Кемали
момент. Там многие были и такие, что было приятно Ленину, такие уравнительно, почти социалистические.
Да, и на такие чем антиисламские,
да,
у него,
на чем
такие
он начал по этому
действия
поводу, так сказать, играть. На этом фоне, на этой базе они друг друга начинают понимать. А самое главное, что они договариваются об этой свободе рук. Теперь ситуация с Лениным. У Ленина ситуация хуже губернаторской, потому что в это время восстания, здесь белые наступают, Деникин и Колчак, у него огромное количество проблем, но ему важна кто? Бакинская нефть. И поэтому вот эта водная артерия Волга, да, через которую будет поступать нефть для того, чтобы нужно было воевать, надо отстоять эту ситуацию во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Поэтому на Кавказе военный диктатор, это Орджоникидзе, который изо всех сил старается советизировать Азербайджан. Отсюда понятны мотивы. Туда посылается Нариманов, который сначала был в наркоминделе у Чичерина, они не сработались. А потом он очень долго был заместителем наркома у Сталина, наркомнации. Он посылается как глава Азербайджана, посылается в Баку. И он, естественно, когда происходят советские войска, входят наконец в Баку, это весна 20-го года, естественно, он, понимая свое стратегическое, ключевое здесь положение и важность свою для Москвы, он начинает диктовать условия.
Так, что это за условия?
Эти условия сводятся к тому, что, значит, нам нужен Карабах, нам нужна Нахичевань, это армянские территории, нам нужен Зангезур и Шарура-Даралагистский уезд. Это очень большие части, заселенные Арменией. Заселенные Арменией. И начинается торговля. начинается торговля. Вот здесь Чичерин становится на сторону Армении. Ну, здесь тоже сложно договариваться, потому что там надо понимать, что в Армении это правительство дашнакское. Это практически кадеты. Армянские кадеты. Большевикам с кадетами разговаривать очень трудно. Вы знаете, что это первая партия, которую они запретили. Начинается, значит, торговля с Азербайджаном, и он начинает уговаривать, что можно отдать, а что не нужно отдать. И еще надо понимать динамику этой ситуации. Все-таки идут военные действия, достаточно кровопролитные, да. И меняется структура населения. Потому что если раньше в Карабахе было преобладание армянского населения...
Вот, кстати, я слушателям хочу, вот тем, кто задавал тут вопросы, изменение структуры населения, запомните, это одна из ключевых фраз.
На когда мы будем начинают
говорить
играть,
и о Северном Кавказе, мы будем говорить изменение структуры населения.
Потому
очень
что на этом начинают играть, это же как бы аргумент и мотив. Да, вас стало меньше, это наше. Угу. Да? То есть армяне в Нагорном Карабахе остаются на горах, потому что военные действия-то идут все-таки в долинах. И тут люди погибают. И кто уезжает, кто погибает, потому что жизнь-то вообще-то дороже. Начинается очень динамичное движение, которое всегда характерно вот в такие нестабильные периоды. Ну, каждый думает о том, что надо спасти собственную жизнь, детей, семью
и так далее. Рубеж 80-х, 90-х, там похожие
абсолютно,
были ситуации.
Абсолютно, да, абсолютно похожие,
Армения,
похожие
Карабах,
ситуации.
Вот,
вот. Короче говоря, где-то в октябре 2020 года все-таки Армению додавливают, поскольку для нее ситуация непрестанно ухудшается, хотя, надо сказать, Армения воюет очень отчаянно и очень отважно, да? Все-таки у Армении выдавливают, подписывает это, по-моему, Левон Шант, если я не ошибаюсь, он был, по-моему, представителем Армении в Москве, там еще два человека, но сейчас это суть не важна.
Это неважно, да.
Они все-таки подписывают соглашение, что Армения уступает Нагорный Карабах, но оставляет за собой право на Нахичевань и на Зангезур. Оставляет. Здесь еще очень интересно понять, что творится в Европе, и понять ситуацию, почему Чичерин, собственно говоря, поддерживает проармянскую, так сказать, позицию, потому что у каждого своя шахматная доска. Если для Орджоникидзе он решает вопросы советизации, ему даже не важно, что там будет. Ему главное продвигаться дальше, да, и устанавливать...
Главное, чтобы был красный флаг.
Главное поставить красный флаг.
А над чем не важно?
Да, в Армении он там в мае 2020 года даже уже там собирает человек 20, этот, дает им этот флаг в руки, посылает Ленину телеграмму, что мы уже установили эту самую советскую власть в Армении, мы идем в этот Ереван. По дороге, короче говоря, все это дело кончилось, Ленин телеграмму получила, а советскую власть установили несколько.
Да,
несколько. Там вообще очень много там трагических и смешных таких ситуаций. Там Карабекир ему посылает телеграмму, что присылает своих комиссаров. Я вот тут уже в Александрополе уже советскую власть установил.
Тоже здорово.
Тоже здорово, да, было. Ну, каждый воевал, как действовал, как, так сказать, как мог. В это время еще интересна ситуация, которая в Европе. Вот Ленин-то видит, и Чичерин, как нарком иностранных дел, они видят ситуацию вкупе с европейской. Потому что им тоже надо как бы легализовать свою власть.
Конечно, недаром, да, в 22-м году поедут на Генуэзскую конференцию, поедут представители всех закавказских республик.
Но это же надо подработать.
Да?
Союзные державы в это время, вот когда тогда, когда Кемаль договаривается с Лениным о свободе рук, вот именно в это время, тут интересно, что события просто совпадают по дням. Это март 20-го года, и это март 20-го года. Там сидит Ллойд Джордж, Кирзон, которому всегда наш ответ, да? Mm-hmm. Мы всегда сформулируем. Там сидит Черчилль, там много сидит народа в это время, и договариваются, как они видят ситуацию в Закавказье. Как они видят ситуацию в Закавказье.
Вот здесь мы остановимся, и как они видят, мы узнаем через 5 минут. Да. Напоминаю, что Тамара Красовицкая у нас в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так.
Это программа, совместная с журналом «Знание. Сила». Сергей Бунтман ее ведет, и у нас в гостях Тамара Красовицкая. Одно замечательный призыв здесь был от Галины Ивановны из города Москвы. Я напоминаю, пейджер 7256633, а смс можно присылать по телефону +7 985 970 45 45. Призыв, даже почти тост. Прошу, чтобы на моем любимом радио «Эхо Москвы» не искажали историю нашего родного государства. Галина Ивановна, мы для этого здесь и существуем, чтобы история не искажалась, чтобы ее узнать как можно точнее.
Мы даже можем Галине Ивановне посоветовать пойти и посидеть несколько лет в тех архивах, в которых, ну, правда, не всем дают эти документы, и посмотреть на подлинники этих документов, и посмотреть, какой кровью эти все документы политы.
Галина Ивановна, просто я воспринимаю позитивно ваше сообщение, что мы тем и занимаемся, то есть вы нас поддерживаете. Итак, мы продолжаем. Значит, так вот, в сопряжении с международной ситуацией, с интересами...
Потому что это очень важный вообще фактор, потому что все-таки, как бы ни договаривались Орджоникидзе с местными правительствами или там с теми, кого он ставит потом на их место, есть очень важный игрок на исторической арене, это Европа, да, это Антанта. В марте 2020 года заседание союзных держав, где отношения как бы с Германией уже понятны, да, уже подписан Версальский мир. Но с Турцией нет. И надо как бы вот эту вот огромную территорию, Османскую империю, тоже надо как-то устраивать. И при этом нет отношений с Ататюрком. Поэтому они собираются. И что касается, там много есть вопросов, но главное, нас волнует вопрос о Закавказье. Как они видят эту ситуацию? Они видят эту ситуацию так. Армении 6 вилаетов за нею остаются. Вопрос о Батуми обсуждается, и Батум, это Аджария, да?
Да.
Это свободный город, свободное государство.
Вольный город, да?
Да. Угу. И надо сказать, что Кирзон очень не хотел отдавать Батум Грузии. Он, и у него просто есть такая фраза, что последствия будут прискорбными. Он говорит, это одна из последних альтернатив, наименее желательная. Наименее желательная. Что касается границ между Арменией и Азербайджаном, им дают срок 6 месяцев урегулировать эти границы между собой.
То есть не, до сих не пор посредством, эти 6 месяцев,
да, вот не посредством этих договоренностей, где посредником выступает Россия и давит то на одну, то на другую сторону, да, а 6 месяцев, если вы эти границы не установите, то, значит, мы установим это сами. Но здесь надо понимать, а что, собственно говоря, они могут сделать. Потому что если они могут еще помогать как-то белогвардейским правительством, которое там с разным успехом там борется против советской власти, то сюда они никак не могут. Ну, появилось там несколько офицеров англичан в Армении. Ну и что дальше-то? Понимаете, никакого подвоза, ну, какими-то деньгами, они небольшими, кстати говоря, им помогают, но ни техникой, ни вооружением они им не помогают. В то время, когда, советизировав Азербайджан и начав получать для себя азербайджанскую нефть, между прочим, большевики очень серьезно помогают Ататюрку, потому что туда идет не просто какие-то деньги, а ящиками, считают, золото, да, и вагонами идет военное вооружение. Идет, да? Россия помогает Турции гораздо более эффективно, сама находясь в очень сложном положении.
Адам из Москвы спрашивает, непонятно, зачем вообще Россия шла на какие-то уступки Турции и Кемале? Разбитая, полуоккупированная, она в нас нуждалась больше, чем мы в ней.
Они оба находятся в психологически одинаковом положении.
Адам, это же,
понимать. Огромнейшая часть вообще, одна шестая часть, по сути дела, земного шара, да, она имеет какое-то правительство, пускай оно сидит непрочно, но оно никем не признано. Для людей, которые сидят в Кремле, это очень важный мотив. Очень важный мотив, который надо, эту ситуацию как-то надо разрешить. И Ататюрку это очень важно Ататюрку это очень важно. Поэтому вот этот фактор никогда нельзя сбрасывать со счетов. Ну, как ты можешь вообще руководить и устраивать что-то такое в стране, в которой огромное количество проблем, если тебя никто не признает, и никто с тобой не считается, и ты не имеешь авторитета. Да. И ты не имеешь авторитета. Короче говоря, вот такая ситуация складывается в Европе. В Европе. И в это время, значит, войска продвигаются, и в конечном счете дашнакское правительство падает. Да, падает. Турки предлагают для того, чтобы они понимают, что большевикам надо идти дальше в Грузию, они предлагают занять вот это Ахалцики и Ахалкалаки. А турки-то сидят на самом деле, они сидят в Александрополе. Что такое Александрополь? Это то, что, если кто знает Армению, это надо подняться из Еревана через Севан, спуститься в долину. Это Кировакан. Да? Это до того Гюмри, я не знаю, сейчас, может быть, армяне опять переименовали его в Гюмри.
Гюмри.
Да, переименовали. Это практически, ну, самая дальняя часть Армении, та, которая ближе к Грузии. Короче говоря, турки помогают и здесь войти войскам в эту самую в Грузию. И происходит, наконец-то, советизация в 21-м году и Грузии. И здесь надо договариваться уже с турками вообще о всей ситуации в Закавказье не отдельно, а в целом. И возникает ситуация. Понимаете, кто-то решает эту ситуацию применительно к туркам и Закавказью, а в Лондоне в это время возникает ситуация с Красиным и лондонским договором, английским договором с Великобританией, первый торговый договор, где советское правительство признается де-факто.
Угу.
Понимаете, де-факто. И здесь как бы Ленин играет на двух досках. Он добивается, ведь договор этот заключается не с Арменией, не с Азербайджаном, не с Грузией, пускай там уже вот и только произошла советизация, они превратились в советские республики, а заключает Российская Федерация, заключает с Турцией. Этот договор. Март 21-го года. Теперь те, кто более или менее помнит историю, пусть они вспомнят, что такое 21-й год, март. Это 10-й съезд партии. Это, значит, кронштадтский мятеж. Это Антоновщина.
Ленинакан, извините, Мария говорит. Это Ленинакан. Нет, она говорит, Александрополь, да, армянский город,
ну, в общем,
это
не
Ленинакан.
Важно. Они недалеко.
Да, да, да.
Географически они
Мария,
очень...
Мария, хорошо.
Да.
Угу.
Но, по-моему, все-таки Кировакан.
Мария, сейчас...
Ну, сейчас мы разберемся.
Да, посмотрим
еще,
да. Карту. Да.
Посмотрим карту еще раз.
Это сейчас, в принципе, это важно, но сейчас не принципиально.
Сейчас это близко, короче говоря. Для войск это близко.
Да.
Я забилась немножко. Март 21-го года, вот это огромная ситуация. Турки приезжают в Москву и видят вот это вот все. На съезде раздрай. Там дискуссии. Зачем Ленину нужен договор, который должен был подписать Красин? Ведь он же не зря, вот смотрите, как все совпадает в истории, да? Ему нужно получить признание де-факто этого самого себя и своего правительства. И он говорит, на 10-м съезде Анепи возмущает всех большевиков. Они говорят, что мы власть брали, потому что военный коммунизм. А кто с тобой заключит какое-то торговое соглашение, если у тебя это сплошная продразверстка, да? Поэтому надо переходить к какой-то новой экономической политике, чтобы дать какой-то посыл и в Европу, что мы немножко, так сказать,
кроме
меняем.
Всего прочего,
кроме
да?
всего прочего.
Так.
Он играет свою игру, он политик, он постоянно все считает, да? И в это время приезжают турки, надо решать ситуацию в Закавказье. Турки приезжают, видят вот это вот все такое, и они вообще не понимают, как эта власть может, так сказать, удержаться. Они начинают посылать там какие-то телеграммы в Париж. Наши, конечно, это телеграммы. Дешифруют и получают. Они говорят, мы не знаем вообще, как тут быть, все ли тут на самом деле прочно. Но Кемаль говорит о том, что договор надо подписывать. Суть договора московского. Вот они подписываются одновременно. 16 марта Чичерин подписывает договор с токами, и Красин подписывает договор в Лондоне. Это произошло буквально в один и тот же, так сказать, день. Надо сказать, вот здесь напомнить о ситуации, об отношении самой Англии. В это время, вот из последних сил еще до своего падения, Армения предпринимает усилия войти в Лигу наций, быть принятой в Лигу наций. И происходит совещание по этому поводу. Армении сочувствуют все. Все. Там огромное количество и Бразилии. Единственное, кто поддерживал турок, по-моему, вот индийские мусульмане.
Тогда
вот,
уже известно было о геноциде, ведь все это дело.
Все это, да, конечно, это все обсуждается.
Геноцид
все это,
был или не
все
было?
Все это сожаление. Это был? Отдельный вопрос, который надо разбирать. И сейчас не будем его просто касаться. Но дело в том, что Великобритания голосует против вступления Армении в Лигу наций. Нет, она не голосует. Там где-то 7 государств проголосовали за, где-то государств 11-12. Очень сильно ее за это время, за это осудил Рузвельт. Есть такое решение демократической партии в Соединенных Штатах. Они в это время еще в Лигу наций ведь не входили. Короче говоря, суть Московского договора. Очень большие были там... Есть огромнейшая стенограмма, написанная на французском языке, я ее читала и переводила, она лежит в архиве МИДовском, как шли вот трудно эти переговоры. Чичерин из последних сил отстаивает для Армении уже не 6 вилаетов, он говорит, отдайте им хотя бы Ван и Битлис. Турки говорят, нет. Не отдают. Но начинается, значит, вот эта распасовка по границам. Армяне перед этим отдали в октябре 2020 года сами, пусть это как бы и непризнанное вызывало возмущение у дашнаков, отдали Карабах. Турки давят на то, что Нахичевань остается автономной единицей Азербайджана и строго прописывается, что эта территория никогда не может быть уступлена никакому третьему государству. Да. И эта статья действует до сих пор. А договор, обращаю внимание слушателей, подписывает не Азербайджан, не Армения и не Грузия. Подписывает Российская Федерация. Этот договор, он существует. Понимаете?
То есть Российская Федерация считает себя вправе, даже без еще без формального присоединения или соединения с Кавказом, через голову с Турцией все время подписывают договоры.
Да. Вот таким вот образом это все это происходит. Теперь ситуация с Батуми. Вот здесь выторговывают Батуми для Грузии. Для Грузии. Но турки и здесь ставят условия о том, что это будет тоже автономия. В каком виде и как она будет называться, это там такие слова не произносятся, что это будет Аджария. Но культурные и религиозные права живущего там населения, это будет гарантировано, что они будут сохранены. Но взамен за то, что турки отдают Батуми, они забирают Карс. Карс – это вечная проблема для... Почему русские все время, все русско-турецкие войны вели за то, что Карс переходил туда-сюда.
Значит, что там такое? Вот. Что-то, чего так хотелось и туркам, и
Карс?
России?
Карс, это надо... Вообще, это вот здесь очень важная ситуация. Ее понимал очень хорошо, между прочим, Сталин. Потому что он там... Турки просили, чтобы Ленин пришел к ним на разговоры, на переговоры. Но Ленин туда не пришел. Он, значит, Чичерин там к нему несколько раз обращался. Он сказал, нет, ему важнее сейчас то, что происходит в Лондоне. Да? Поэтому Сталин там метался между... Значит, турками и Чичериным, тоже разводил, значит, разговаривал со всеми и военными, потому что военные это понимают. Карс – это такое место, когда если ты владеешь Карсом, ты очень легко можешь влиять и вообще воевать за Кавказе. Это серьезная такая точка, которую военные понимают. Нам, как бы, это надо понимать, это просто география, а для них это какая-то очень важная стратегическая позиция. Я сейчас не могу рассуждать с точки зрения военных, сегодняшних возможностей, насколько это важно. Но тогда это было важно. Короче говоря, договор заканчивается вот именно таким вот образом. Надо сказать, сказать, что представители этих трех республик в Москве сидят. Но их никто, конечно, не приглашает. С ними никто это самое не советуется. Ну и, конечно, тут у Армении была своя, так сказать, позиция. И вот Бекзадян, да, первый министр уже советской Армении. Уже советская Армения.
Да, ваш, другого.
Да, ваш родственник, да. Сергей Александрович. Он пишет очень большое письмо.
Это Александр Бекзадян, который заменил Тиграна Бекзадяна, который был с той стороны.
Который был с той стороны, да. Он пишет большое письмо Чичерину о том, что это несправедливо, это все неправильно, и что это вот эти республики, если они имеют какой-то статус государственности, то все-таки надо их приглашать, считаться, договариваться. Ну, Чичерин ему как-то вежливо отвечает, но сейчас не будем уходить далеко от границ. Еще есть Карский договор, который уже в конце, по-моему, декабря 21 года. Там какая-то там решается проблема. То есть границы в целом под нажимом разных мотивов и ситуаций определены, и эти республики вот этим договором, они подписывают мирный договор с Турцией, о дружбе и, по-моему, как-то он назывался, в общем, о дружбе и, по-моему, чуть ли не любви. Вот. Между этими тремя республиками, да, и Турцией, ну и заодно решаются уже такие довольно частные, так сказать, вопросы о том, когда кто будет выводить какие-то там войска, оборудование и так далее. Вот эта ситуация, когда Закавказье, как была ситуация разрешена в Закавказье, и надо сказать, что здесь по-разному сыграли свою, Россия сыграла свою роль. Она, несомненно, отвоевала для Грузии довольно серьезные, так сказать. Вот здесь вот, понимаете, мы сегодня же, обращаясь вглубь истории, мы не понимаем одной такой простой вещи, что вот если вы возьмете перепись 896 года, да, там никто грузин как таковых не считал. Там же считали кахетинцы, меретинцы, мингрелы, там полтора десятка национальностей, да? Было. И то, что потом стало, конечно, у Грузии есть свои традиции, у них была своя старая государственность, это да, но на тот период они находились вот в таком вот, так сказать, состоянии.
Давайте сразу скажем, я напоминаю, что Тамара Красовицкая здесь, давайте сразу скажем, каково было положение в 20-м году Абхазии и Южной Осетии.
Значит, Абхазия. С Абхазией дело обстоит следующее. В 18-м году там была установлена советская власть на несколько недель. И очень быстро она, значит, там рухнула. Потом она устанавливается уже, по-моему, весной 21-го года. На 21-го года это совершенно точно. Вот, при этом надо сказать, напомнить, вот, что президенту Абхазской республики помощники должны давать более точные вообще-то материалы в руки. Конечно, Советский Союз был образован, СССР был образован. 31 декабря... 30 декабря 1922 года, то есть весь 22-й год только идут разговоры об СССР.
Каким будет Советский Союз еще, кстати?
В 21-м году еще разговоров об этом не было. Они начались только с января буквально. Кстати, здесь тоже Чичерин сыграл. Это он поставил этот вопрос. Вот, который потом очень хорошо подхватил и развил, и по-своему решил Сталин. И союзный договор подписывали только 4 субъекта этого процесса. Опять же упоминаю,
СССР, да,
сначала
БССР,
упомяну
УССР
и Закавказская Федерация. Вы за меня спасибо, эту работу проделали. Но я повторю, что ни Армения, ни Азербайджан, ни Грузия, ни тем более Абхазия союзный договор не подписывали. И это надо знать. В 21-м году там на самом деле была установлена советская власть. А почему путают, называют СССР? Как бы не АССР, не автономный, а просто СССР, да? Такие аббревиатуры были у очень многих республик. Башкирская, БССР. Вот мы когда публикуем документы, редактор иногда говорит, БССР это что, Белорусская республика? Мы говорим, нет. Это Башкирская республика. Потому что ведь вопрос идет живой. В это время идет очень длинная в России идет дискуссия. Как устраивать национальные проблемы собственного России. Там сама по себе довольно сложная ситуация. Какие полномочия этим республикам или автономным областям отдать? Да, конечно, они тоже хотят больше. Башкиры тоже хотели, чтобы у них были права вести международные, так сказать, договоры. Они как бы себя так называют. Но им потом очень хорошо объяснили, что вы автономные республики. Некоторое время в 20-е годы была какая-то вольница, они еще вот так вот себя...
А когда вот эта иерархия устанавливается уже достаточно жестко?
Это устанавливается...
Иерархия республик.
Иерархия республик устанавливается, ну, примерно в 30-е годы. Уже идет такая точная, все понимают, что такое автономия. Но все-таки все базируются, вы понимаете, на довольно точно прописанных декретах первых. Потому что в первых декретах, когда объявлялась автономия той или иной республики, она все-таки довольно четко фиксировала, что ваши правомочия ограничиваются культурой, просвещением, здравоохранением, ну и у тех республик, у которых, вот мусульманских республик, у которых были, значит, сильно развит шариат, вот судебное производство, но там очень четко ограничивалась юрисдикция местных судов, и где-то уже в 23-24 году эти шариатские суды начинают сворачиваться, и они входят
то есть
туда...
Параллельное правосудие, оно исчезает.
Параллельное правосудие исчезает, и уже начинаются советские суды. Там же с самого начала было понятно, что если тебя судил шариатский суд, и если ты был недоволен решением этого шариатского суда, ты мог подать заявление в советский суд, и если он пересмотрит это решение, то это была как бы высшая инстанция. Все довольно сложно, и какую-то вот логику такую в этот период четкую не выстроить, выстроить сразу не удавалось, да? Но какая-то жизненная практика потом все расставляло на свои места, и как бы не только жизненная практика, но и те мотивы, которыми руководствовалось государство.
Тамара Красовицкая, давайте мы сейчас подберем, давайте мы все-таки договоримся, что у нас мы еще сделаем следующую
передачу. Да, вот про Южную Осетию, кстати, долгий разговор.
Потому что там она, да. Южная Осетия, да. Еще с Северной Осетией
это
в сопряжении.
Надо да,
и тут
дом,
мы
да.
будем с вами да. через Рогский тоннель, вот мы туда переедем.
Нет,
на Северный
Кавказ.
Здесь
надо понимать одно, кто владеет военно-грузинской дорогой, тот владеет Кавказом. Поэтому вопрос об Осетии серьезный.
И мы обязательно рассмотрим и Северный Кавказ в следующем, в следующей нашей передаче. Я хочу несколько уточнений, чтобы мы внесли. Во-первых, всеобщим равным и открытым, не тайным голосованием мы вынесли, что это Ленин-Акан. Все-таки здесь масса у меня. Все. Установили. Хорошо. Дальше.
Но Гюмри это Кировакан.
Нет, вот здесь вот мне все пишут. Ну, давайте посмотрим.
Да?
Хорошо. Ну, вот независимо друг от друга пишут очень многие мне слушатели. Да. Дальше. Каков процент, спрашивают, каков процент был азербайджанского населения в Ереване, вот самой Армении? Были, были ли там азербайджанцы?
В 20-е годы?
До 20-х годов, до вот всех этих бурных событий.
Вы знаете, я вот цифры не
по
буду...
По 96-му году, вот, кстати, поперюсь, там что-то было?
Ой,
было
надо
значительное...
Вы знаете, что...
Как,
вот
навскидку, домашнее задание,
знаете,
хорошо?
Скажу очень, очень мало, но посмотрю переписи, скажу очень
давайте,
точно.
Давайте, мы посмотрим...
Было немного, да, вы понимаете, да, поскольку да. очень разные культуры... Вообще, это вот Армения в этом отношении была очень однородной республикой.
Угу. Вот. Антон, спасибо за предложение. Там я буду переорганизовывать программу не так вот, во имя ее улучшения. А сейчас последний вопрос. Спрашивают очень многие люди, что можно толкового почитать по истории Закавказья и 20 века?
Вы знаете, вот если, если вопрос интересует именно того, о чем мы с вами сегодня говорим, вот есть такой международный армянский институт, и мы вместе с ним сделали огромнейшее количество... Вот такие толстенные два, а сейчас еще должен выйти третий том с комментариями, да, это просто не чьи-то рассуждения историков, да? Не можно, там можно нас слушать, можно нас не слушать, но там документы абсолютно из редчайших хранилищ, из многих зарубежных и прочих. Это называется «Геноцид армян» в 1915 году. Это сборник документов двух томов. томах, он вышел, там 2002-2003 годы, ну, это можно найти в библиотеке, это серьезные, такие очень фундаментальные исследования. Вот пускай берут эти документы, и там просто понятно, кто на кого давил, кто на кого-то это самое, кто как сговаривался. Огромное количество этих документов. Лучше читать документы.
Тамара Красовицкая, да. Северным Кавказом, и этой темой мы займемся в следующий раз. У меня объявление, я повторяю, что будет 22 ноября в 18:30 в доме Герцена, Сивцевом в Рашке, будет такое вот заседание историка и художника журнала «Старый романс и русский либерализм». Алексей Карамурза, историк будет, и философ, на этом вечере, и певица Наталья Шиманова. Тема такая: нужен ли новой России старый русский либерал? Обязательно, обязательно приходите туда, если считаете это важным для себя. Итак, в следующий раз мы займемся Северным Кавказом в программе «Не так». Через несколько минут дифирамб и Михаил Ульянов в гостях у Ксении Лариной.